Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. Сегодня мы с вами встречаемся уже в 192-й раз. Мы в Евангелии от Луки. Мы с вами говорим о рождении Иисуса Христа. И история эта кажется очень знакомой. Я думаю, что многие из нас много раз ее слышали. Но каждый раз, если вы действительно будете вчитываться, вы будете также находить в ней что-то новое. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча с этой историей будет не исключением. В прошлый раз мы с вами говорили о том, как Бог нарушил 400-летнее молчание. И сделал он это, между прочим, во время молитвенного служения. Захария находился в храме у золотого жертвенника. Он молился о сыне, но при этом внутренне не верил, что Бог ответит на его молитву. Знакомая история, не правда ли? Мы тоже так порой молимся, мы говорим, мы просим о чем-то, но, по сути, мы не верим, что Бог на эту молитву может ответить. Итак, перед нами возвещение о рождении Иоанна Крестителя, а также о рождении Иисуса Христа. Перед нами события, которые очень скоро изменят ход истории. И знаете, кто первый высказал неуверенность и непонимание по поводу рождения Иисуса Христа? Мария. Потому что именно Мария, отлично понимая, как устроен человек, в 34 стихе 1 главы Евангелия от Луки говорит, обращаясь к ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Иногда людей библейских времен упрекают в том, что они были наивные, как дети, и многого не понимали, поэтому они верили во всякие невероятные истории. На самом деле, конечно, такие вещи они понимали и очень хорошо понимали. И первое, что делает Мария, это задает вопрос: как это может быть? И ангел отвечает очень просто. Так отвечает, что у Марии больше вопросов не остается. Хотя, конечно, по большому счету, это еще и вопрос ее веры. 35 стих 1 главы Евангелия от Луки. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим». И сразу после этого Лука приводит конкретный пример. «Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Эта отсылка к Елизавете очень важна, потому что сразу же Мария понимает, что Бог действует в разных людях. Она понимает, что она не одна. Рождение Иоанна Крестителя также удивительно, хотя, конечно, это не чудесное зачатие, как в случае с рождением Иисуса Христа. Интересен 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». То есть для Бога возможно все. Ничего невозможного для Бога не существует. Интересно, что часто вот эти мысли о том, что у Бога не останется бессильным ни одно слово, или если что-то невозможное для Бога, то, о чем мы с вами уже говорили, эти мысли используют люди, чтобы оправдать свои желания, оправдать свои стремления. Я как-то беседовал с одним человеком, который убеждал меня, что Бог ему что-то такое открыл, Мне казалось это очень и очень странным. Этот человек мне говорит, однако, ну смотри, я чувствую, что это Бог мне сказал, а написано, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И потом он также добавил, есть ли что-то невозможное для Бога. Я говорю, знаешь что, для Бога, конечно, нет ничего невозможного, но для нас, для людей, бывают невозможные вещи. Не стремитесь приписывать свои эгоистичные желания Богу просто ради того, чтобы им сманипулировать, чтобы он эти желания обязательно исполнил. У человека, с которым мы говорили, в конечном счете ничего не получилось, из его желания ничего не вышло. Может быть, я здесь слишком большой скептик, может быть, я слишком ироничен, но смотрите, все, что хочет сделать Бог, он делает. Делает это в частности и через нас. Но это не значит, что Бог хочет сделать все, чего хотим мы. Не надо пустых слов, не надо библейских таких затычек, ибо у Бога не останется бессильным ни одно слово. Бог мне сказал, теперь Бог обязан. Мы не можем с помощью Библии, с помощью Слова Божьего управлять Богом и заставлять Его что-то делать. Всякий раз, когда вы за что-то беретесь, особенно если вы хотите вот таким образом призывать Бога, убедитесь, что это не просто ваше эгоистичное желание, которое вы хотите прикрыть якобы волей Божией. Вы скажете, ну сложно бывает отличить одно от другого. И да, и нет. В каких-то случаях да, сложно, но в других человек внутри себя явно понимает, что то, чего он хочет, направлено скорее на его самоудовлетворение, на его удовольствие, на то, чтобы ему, этому конкретному человеку было приятно. И Бог тут абсолютно ни при чем. Но получается порою так, что Бог нужен нам как такое средство, как такая волшебная палочка, просто для того, чтобы наши желания преподнести в каком-то более положительном, более приятном, более удачном, если хотите, приемлемом для других христиан качестве. Не приписывайте Богу того, что Он не собирается делать, просто на том основании, что вам этого очень хочется. 38 стих, реакция Марии. Тогда Мария сказала, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Вот это ее реакция, и это самое замечательное. Это ее послушание Божьему Слову. Кстати, уверен, что многие оспаривали чудесное рождение Иисуса Христа, как потом и его воскресение. Вот эти два события, они неразделимы, их нельзя отделить друг от друга. Невозможно верить в чудесное рождение, но при этом не верить в воскресение. Точно так же, как невозможно верить в воскресение, но отрицать чудесное рождение. Вот этот переход от жизни к жизни, который мы видим в воскресении, и переход из небесного в земное, которое мы видим в чудесном рождении, это, по большому счету, Божьи чудеса, это события одного порядка. И вот Мария проявляет себя как настоящая женщина. Ей сказали, что ее родственница Елизавета уже на 6-м месяце беременности. И вот она отправляется из Назарета в горную страну Иудею, чтобы посетить Елизавету. И тут интересная пророческая деталь. Мария уже носит в своем чреве Сына Божия. Иисус уже в ней. Вот этот путь из Назарета в Иерусалим Иисус еще пройдет сам в своем земном служении. Об этом будет сказано в Евангелии. Вот то, что происходит здесь, то, что Иисус делает в чреве Марии, Мария идет из Назарета в Иудею, Иисус, соответственно, идет вместе с ней, Он уже проходит в чреве матери вот этот путь, который потом ему предстоит пройти в его земном служении. Подтверждение важности этого дальше, буквально в следующих стихах. Мария приходит в дом Захарии и Елисаветы и приветствует Елизавету. Я не хочу пытаться объяснить тут все библейские чудеса и все библейские события. С чудесами вот какая штука. Либо ты их принимаешь и веришь в них, либо нет. Я знаю проповедников, пасторов, которые в своих проповедях пытаются естественным образом объяснить все чудеса. Говорят, что если я это объясню, если я скажу, как это может быть, то люди поверят. Это проигрышная стратегия сразу по двум причинам. Во-первых, скорее всего, не поверят. Ну, потому что далеко не все мы можем объяснить. И во-вторых, это второе связано с первым. Не поверят еще и потому, что всякий раз, когда мы пытаемся по-человечески объяснять необъяснимые чудеса, неизменно получается криво. Я был свидетелем несколько раз в жизни такой ситуации, когда служитель, проповедник начинает говорить из Библии, и люди понимают, это чудо. Слава Богу, это что-то великолепное. А потом проповедник начинает объяснять это чудо. Объясняет его настолько криво и примитивно, что в правдоподобность объяснения поверить гораздо сложнее, чем в правдоподобность самого объясняемого чуда. Так что здесь будьте, пожалуйста, очень аккуратными. В чем заключаются события здесь? 40 стих. «И вошла в дом Захарии и приветствовала Елизавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом и сказала». Вот это пока еще не совсем чудо. Ребенок двигается в чреве матери, Елисавета уже на 6-м месяце беременности. Тут понятно, все нормально. Чудо начинается с того, что ребенок отвечает на приветствие Марии. Вторая часть чуда в том, что в этот момент говорит Елисавета. Вот это уже Божие действие. Потому что Елисавета говорит: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до уха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Кстати, духовной проницательности, духовного зрения у Елисаветы гораздо больше, чем у ее мужа. И все же, несмотря на все это, тот факт, что она настолько точно говорит, настолько точно формулирует, в общем-то, это уже чудо, и я не буду тут пытаться объяснить это чудо. Здесь есть еще один момент, на который должен обратить ваше внимание. Вот эти слова Елисаветы, по большому счету, это поэзия. Если читать это в оригинале особенно, да и помнить к тому же, что говорилось это не по-еврейски, как в оригинале, а по-арамейски, получается поэзия. Получается, что именно эта женщина, Елисавета, родственница Марии, сочинила первый рождественский гимн, первую рождественскую песнь. А дальше вторая рождественская песнь из тех трех, которые записаны вот в этой главе. Потом во второй главе будет еще. Вторая рождественская песня — это «Магнификат». Это «Величает» или «Величит душа моя Господа». Это песня, которую поет Мария, юная девушка, которая могла бы быть напуганной, которая могла бы быть расстроенной, которая могла бы, в принципе, не понимать, что с ней происходит. Я думаю, то, что она запела эту песню, связано с одним маленьким, но чрезвычайно важным моментом. Вот сегодня мы с вами говорим «Иисус живет в нас». И есть у нас совершенно четкое библейское основание для такой уверенности. Это не просто игра слов, это конкретика нашей жизни. Мы говорим, Иисус живет в нас. Так вот, Мария, более чем кто бы то ни было, могла сказать те же слова. Иисус живет во мне. Потому что Христос, младенец, уже буквально жил в ней. И Он возвещает через нее. Он говорит ее устами.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Прочитаем эту рождественскую песнь, начиная с 46 стиха 1 главы Евангелия от Луки. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов их и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Вот это ее песнь. Об этой песне можно многое говорить. И мы с вами сделаем буквально несколько наблюдений. Во-первых, Мария признает, что нуждается в спасении. И это важно. Это важно в связи с богословием некоторых христиан. Смотрите. «И возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Мария не уникальна среди людей в том плане, что у нее либо нет греховной природы, либо природа какая-то не такая. Она точно так же нуждается в спасении, она точно так же нуждается в Спасителе. И это она признает. Да, мы называем ее благословенной. И она действительно благословенна, потому что ее роль принципиально отличается от роли любой другой женщины. Но как только мы начинаем обожествлять Марию, поклоняться Марии, обращаться к Марии как к Богу, как только Мария встает между Христом и нами, начинаются серьезные богословские и практические проблемы. Это замечательная песня, это очень глубокий текст. Мы не успеем поговорить о ней настолько подробно, как хотелось бы. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в этой песне уже звучит мотив, который потом будет в послании к филиппийцам, 2 глава с 5 по 11 стихи. Бог, который сам смирился, который пришел на эту землю. Иисус пришел по виду, став как человек. Он смирился, он отказался от тех прерогатив, от тех привилегий, от тех возможностей, которые ему положены. Казался для того, чтобы спасти нас. Мария отказывается от целого ряда возможностей, которые ей положены. Ну или, по крайней мере, были бы положены с человеческой точки зрения. Она фактически говорит: «Я не понимаю, но все равно верю. Я не знаю, что будет дальше, но я вижу действие Бога. Я понимаю, что живу в мире, в котором доминируют сильные, властные, богатые люди. Но я признаю Божие величие над этими людьми, даже при том, что я не вполне понимаю механизма того, что Бог сейчас делает». То есть это ее доверие, это история доверия, по большому счету. И это отсылка к Аврааму, к обещаниям, которые дал Бог. Помните, когда мы говорили о книге «Бытие», мы начали говорить, в частности, о Ревеке, мы обратили внимание на то, что, войдя в дом Авраама и в дом, соответственно, его сына Исаака, Ревека приобщается к этим обещаниям, тем обещаниям, которые Бог дал для своего народа. Так вот, Мария также ощутила себя приобщенной к этим обещаниям. Она стала участницей этого процесса. Едем дальше, 56 стих. «Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. Елизавете же настало время родить, и она родила сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В 8-й день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его Захарию». А там действительно была традиция, что мужчины в разных поколениях могли носить одно и то же имя. Не знаю, типа Захария первый, Захария второй, Захария третий. Вы помните историю про имя? Вы помните, как Бог открыл Захарии, что имя этого ребенка должно быть другим? 60 стих. «На это мать его сказала: нет, а назвать его Иоанном», потому что она знала об этом, очевидно, письменно Захария передал ей эту историю. И вся эта история вызывает недоумение. 61 стих. «И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его». Я, кстати, не знаю, почему отца спрашивали знаками. Мне остается предположить только, что Захария не только не мог говорить, но и плохо слышал. Или просто те люди не понимали, что он слышит. Но вот тут именно знаками. 63 стих. «Он потребовал дощечку и написал: Иоанн имя ему». Я напомню ветхозаветное требование, ветхозаветное положение о том, что при 2 или 3 свидетелях устанавливается истина. Вот в этот момент, в спорный момент, в спорной ситуации, Елизавета и Захария становятся этими 2 свидетелями. А истину дал Бог. Вот это подлинное судопроизводство, такое, каким оно должно быть по Божьему замыслу. Некую истину дает Бог, он открывает ее своим людям, 2 или 3, да, в данном случае они муж и жена, но все равно 2 человека открывают одну и ту же Божью истину. И все удивились, читаем мы дальше, они вообще не могли понять, что здесь происходит. Дело в том, что в тот момент Захария сказал правильную вещь. Помните, в предыдущей беседе мы с вами говорили о том, что Захария болтал глупости, и Бог ему сказал: помолчи. Вот просто помолчи какое-то время до рождения ребенка. Ребенок уже родился. И здесь, когда встал вопрос об имени, важно было, чтобы Захария сказал Слово Божие. И когда это слово было им объявлено, в письменном виде в данном случае, да, ну как, кстати, и мы с вами имеем сегодня Слово Божие, тогда Бог как бы говорит Захарии: вот теперь ты можешь разговаривать. 64 стих. «И тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога». Вот первое, что он говорит. Захария, который молчал, Захария, который за это время, наверное, много чего передумал, Захария, который за это время изменился, первое, что он начинает говорить, он благословляет Бога. Мы можем радоваться, по-настоящему радоваться, только когда Бог с нами, когда мы в ладах с нашим Богом. 65 стих. «И был страх на всех живущих вокруг них, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской». Это проповедь, это возвещение. Опять это подлинный механизм, правильный, естественный механизм возвещения. Вот не потому, что нас обязали. Не потому, что нас пристыдили. Не потому, что даже, не знаю, деньги за это кто-то платит. Подлинный механизм возвещения таков. Эта весть настолько больше меня, и я настолько люблю людей, которые меня окружают, что я не могу удержать эту весть в себе. Горе мне, если не проповедую, говорит апостол Павел, горе мне, если не благовествую. Эта весть меня просто разорвать грозит. Это настолько серьезно. 66 стих. Все слышавшие положили это на сердце своем и говорили, что будет младенец сей? И рука Господня была с ним. Этот младенец возвестил о Христе. Этот младенец преподал крещение Господу Иисусу Христу. Этот младенец в свое время уже, конечно, тогда он также не будет младенцем, окажется в тюрьме. Этому младенцу отрубят голову по указу невежественного и, по сути своей, независимо от его национальности, языческого царя, по наущению сумасбродной женщины. Вот ни много ни мало, что будет? Вот все это и будет. Это слава? Да. Это испытание? Да. Это боль? Да. А теперь вы мне скажите, как отделить одно от другого от третьего? Мы порой хотим, чтобы было только слава, только классно, только радость. Не бывает. 67 стих. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, и дальше перед нами еще одна рождественская песнь. Это песнь предрождественская. Это песнь Захарии. Он благословляет Бога. Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. Смотрите, уже посетил, уже сотворил. Он говорит о будущем, но говорит в прошедшем времени. Это совершенно естественная, реальная вещь. 69 и дальше. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей». Я остановлюсь здесь на минутку. Дочитайте сами эту главу и обратите внимание на то, как соединяются и переплетаются времена. Это и настоящее, и прошлое, и будущее. И то, что было в прошлом, действует в настоящем и будет актуально для будущего. И то, что будет, необъяснимо без прошлого. И настоящее на пересечении этих двух. Апостол Павел скажет, когда пришла полнота времени. В тот момент, когда мы приходим ко Христу, в жизни каждого из нас приходит полнота времени. Прошлое, настоящее и будущее пересекаются. Это уже новая жизнь и новое время, ведущее нас в вечность. На сегодня все. Встретимся в следующей передаче. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.